понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Вот они, Крым Реалии, на связи, у микрофона Павел Казарин. Накануне православный мир отмечал Троицу, а сегодня, соответственно, этот же самый православный мир отдыхает. И если вы, как и я, вытянули сегодня короткую спичку и обречены работать, то мое вам уважение и лучи сочувствия. Друзья, но тем не менее, вы знаете, на самом деле есть какие-то темы, от которых мы не то что не хотим отмахиваться, мы не считаем, что мы не вправе отмахиваться. Мы всегда привыкли думать, что религиозная жизнь, если мы к ней не принадлежим, она идет как-то фоном и на нашу повседневную реальность, на нашей повседневной реальности не оставляет никаких следов. Так вот, это не так. Я просто напомню, что на Крите начался первый за, вдумайтесь, 1200 лет всеправославный собор. Это история, когда съезжаются, собственно, руководители всех православных церквей со всего мира, ну, всего их насчитывается 14, и обсуждают какие-то очень важные темы, связанные с церковным вероучением. Либо же не с церковным вероучением, а, например, с, собственно, с самоощущением, самопозиционированием церкви в этом мире. Но вот нынешний собор, он начал готовиться еще в 60-е годы 20 века. Но при этом, буквально за две недели до начала, собственно, нынешнего собора, стало известно, что пять церквей, если не ошибаюсь, отказываются принимать в нем участие. Это, собственно, болгарская, антиохийская, греческая церкви, которые не приедут. А, кроме того, еще, вот сейчас я как раз смотрю, грузинская церковь, православная церковь отказалась принимать участие. И, что самое важное, русская православная церковь тоже заявила, что они берут самоотвод и что они на собор не поедут. И вы знаете, мне кажется, что эта тема, она более чем важна, и мы должны в ней разобраться, потому что какие решения будут приняты на этом соборе, как это скажется на судьбе украинского православия и скажется ли вообще, как будут сочетаться церковные границы с границами государственными, и придет ли РПЦ в Крым, или Крым останется территорией Украинской православной церкви Московского патриархата, и какая судьба ждет Украинскую православную церковь Киевского патриархата на полуострове. Вот обо всем этом сегодня в нашей программе, но не ранее, чем вы послушаете сюжет.
100 слов по теме.
20 июня на греческом острове Крит официально открывается Святой и Великий Собор. Лидеры мировых православных церквей собираются впервые более чем за 1200 лет. Несмотря на десятилетия подготовки, православные лидеры не смогли накануне встречи на Крите преодолеть противоречия. Русская церковь, которая объединяет вместе с приходами в Украине около 300 миллионов человек, а также грузинская, болгарская церкви и базирующаяся в Сирии антиохийский патриархат, бойкотирует заседание Всеправославного собора. В заявлении, обнародованном 17 июня, патриарх Московский Кирилл выражает надежду, что религиозные лидеры, которые собрались на Крите, могли бы подготовить собрание в более поздних срок. А Верховная Рада Украины принимает обращение к архиепископу Константинополя. Депутаты призывают признать недействительным акт 1686 года, согласно которому в нарушении канонов Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату. Также Всемирный конгресс украинцев призывает Вселенского патриарха предоставить авторитет кефалию православной церкви в Украине.
100 слов по теме.
Вы знаете, друзья, но для того, чтобы мы, в принципе, понимали, что мы обсуждаем, давайте я пару еще точек проговорю. Во-первых, собственно, собор — это не однодневное мероприятие, и даже не однонедельное или не одномесячное. Но чтобы вы понимали, вот подместный собор 1917-18 годов, он заседал 13 месяцев. И если бы, собственно, не Октябрьский переворот, он бы и дальше работал. А работа Второго Ватиканского собора, она продолжалась более 3 лет. Поэтому, собственно, Святой Великий Собор Православных Церквей, который вот стартовал буквально там накануне, он будет продолжаться довольно долго. И помимо тех документов, которые будут, собственно, приняты в рамках этого собора, еще важно само по себе, сами по себе вот то, что называется горизонтальные контакты. Это вот, собственно, та дискуссия, которая будет в рамках собора идти. Ну и многие очень обозреватели, которые, собственно, вглядывались в причины, почему Русская Православная Церковь отказалась принимать участие в этом соборе, они сочли, что, возможно, такой вот шаг — это, ну, такой себе жест в сторону православных фундаменталистов. Тех, собственно, той части российских верующих, которые называют этот собор волчьим, которые называют этот собор богопротивным, и которые считают, что его главная задача — узаконить на нем ереси. Но вы знаете, в любом случае, в любой теме нужно говорить со специалистами. Поэтому я рад, что к нашей беседе согласился присоединиться священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви Яков Кротов. Отец Яков, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот, собственно, почему в конечном счете иерархи Русской Православной Церкви приняли решение отказаться от участия в соборе?
Иерархи Русской Православной Церкви совершенно не принимали такого решения, просто им было спущено указание, и они поступили в соответствии с указанием. Я думаю, что решение не участвовать в Великом Православном Соборе – таково официальное название. Замечу, что кремлевская пропаганда и люди, не очень образованные вслед за ней, используют термин «всеправославный». Почему? Это отдельный интересный момент. В 90-е годы Кремль, ввиду участия в этом православном соборе, предпринял марш-бросок. До этого в русской церкви было 50 примерно архиереев. За 90-е годы 2000-е было создано 250 новых епархий, архиереев стало 300, и подразумевалось, что они поедут на этот собор и задавят всех числом, потому что всех других архиереев, других церквей меньше, чем 300. То есть голосовать будут, как в российском парламенте, «Единая Россия», русские архиереи сказали, русские архиереи приняли. Остальные могут быть, могут не быть, это их личные проблемы. Вот. Когда был принят принцип пропорционального, равного представительства, как в сенатах, то есть одна поместная церковь, один голос, принцип консенсуса, присутствие Московской патриархии совершенно потеряло смысл. Московская патриархия находится только там, где она может командовать. На равных она говорить не умеет, подчиняться тем более.
Отец Яков, скажите, пожалуйста, ну вот та стратегия, которая сам Православный Собор, он готовился, это, я так понимаю, на протяжении последних лет 50. И то, о чем вы говорите, почему Московская Патриархия, собственно, планировала добиться численного перевеса и добиться принятия нужных документов и так далее. А какие документы вообще в рамках Собора будут рассматриваться? На какие документы, какие решения Москва, наверное, планировала продавить вот за счет такого количественно-численного перевеса?
Да, ну, немножко предыстории, если уж мы сказали полвека. Надо понимать, что в 1948 году Сталин провел в Москве пародию на поместный собор. Оно осталось в истории как поместное совещание, потому что не приехали патриархи Востока, и в результате это была пародия только на поместность. Речь шла о создании такого православного Ватикана в Загорске. После этого ГПУ, НКВД запретило Московской патриархии экуменическую деятельность, а в 59 году, когда папа Иоанн 23 объявил о созыве 21-го Вселенского собора, он же Второй Ватиканский, Хрущев и кремлевские расчетчики приказали Московской патриархии включиться опять в экуменические контакты. Благодаря этому на Втором Ватиканском соборе не было поддержано хотя бы морально украинские греко-католики. Из уважения к Москве, вот приехала Москва, но мы же не можем осуждать московскую политику, когда у нас такие редкие гости. Видите, в чем смысл-то таких вот уступок? Не просто так. Что до этого собора, то на нем, в числе прочего, будет обсуждаться вопрос о порядке предоставления независимости, автокефалии, автономии тем церквам, которые входят в состав сейчас каких-то больших, но хотят выделиться. Формально это подходит и к Украине. Потому что, ну, в общем, можно говорить о предоставлении ей автокефалии. Сейчас у нее статус только автономный. И, конечно, Русская Православная Церковь намеревалась торпедировать предоставление автокефалии Украинской Церкви. Другое дело, что, как мне кажется, вот это вот обращение Верховной Рады, ну, я понимаю Верховную Раду, я понимаю украинцев, для которых в ситуации войны все должно как-то подбадривать и работать на укрепление независимости и свободы. Но с церковной точки зрения, в общем, царство Кесаря и светская власть лучше бы не мешались в церковные дела.
Ну и даже согласно Конституции у нас государство отделено от церкви, и поэтому участие государства в церковных делах, оно тоже у многих вызывает вопросы. Но в любом случае, я так понимаю, что вот вы говорите о том, что это вот такое вот обращение нарочитое, оно могло скомпрометировать сам процесс создания поместной церкви.
Нет, конечно, нет. Дело в том, что, ну, вот еще полтора века назад, в середине XIX века, Российская империя, она ведь поглотила все. Оттаманская империя поглотила то, что осталось. Не было независимой церкви в Грузии, и не было там патриарха, не было ни болгарской церкви, ни сербской. Это даже удивительно сегодня представить. За последние полтора века, благодаря распаду империи, вот и появились эти 15 автономных независимых церквей. И процесс, конечно, не остановить. Все равно рано или поздно Украинская церковь будет патриаршей, независимой и свободной.
Если позволите, а вот, вот на этом соборе могут ли быть приняты решения, которые, опять же, то есть, во-первых, будет ли решение собора обязательное для тех церквей, которые отказались в нем участвовать, и будут ли приняты решения, которые вот могут облегчить процесс создания поместной православной церкви в Украине, на ваш взгляд?
Я думаю, ну, во-первых, обязательно ли решение? Православная соборность очень отличается от католического представления о церковной жизни. И православная соборность больше похожа на польский сейм, где, с одной стороны, единогласие, с другой стороны, бывали случаи, когда целые вселенские соборы, проведенные по всем правилам, объявлялись разбойничьими, например, в Эфесе в 331 году. Поэтому, ну, конечно, моральная сила решений такого собора, на котором представлено 11 из 15 патриархатов, она очень велика. Но все понимают, что моральная сила действует для людей с совестью. К сожалению, о лидерах Московской патриархии так мало кто отзывается. То есть им в этом смысле совершенно никто не указ. Что до решения украинского вопроса, вы понимаете, в принципе, он может быть решен с точки зрения бумажной, вот канонической, правил, хоть завтра. Пожалуйста, нет вопросов. Константинопольский патриарх имеет право вернуть себе украинскую церковь и предоставить ей статус патриаршей. Ну, я не думаю даже, что Москва из-за этого усилит бомбардировки или какие-нибудь другие гадости. Я думаю, что Константинопольского патриарха останавливает другое соображение, более человечное и разумное. Насильно мил не будешь. Сейчас в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, та, которая является все-таки юридически частью Московского Патриархата, далеко не большинство сторонники независимости. И в этом смысле украинская православная жизнь, я думаю, не ошибусь, если скажу, что она более-менее точно отражает полифонию украинской жизни в целом. Конечно, за эти два года войны многие люди прозрели. За эти два года войны многие люди поняли, что гибридная война – это все равно все-таки война. И в чем-то она даже опаснее, чем обычная война, потому что она ведется как бы и изнутри, и на границах. Но, тем не менее, люди-то прежние, большинство. И большинство православных Украины, они члены именно Московской патриархии, украинского филиала. И вот так вот их раз, наотмашь, насильно, принудительно объявлять, что это вот теперь будет независимый украинский патриархат, они саму процедуру воспримут как неуважение к себе.
Понятно.
И мне кажется, с этим стоит считаться.
Понятно. Спасибо вам большое, отец Яков, за то, что вы помогли нам разобраться в вопросе. Друзья, собственно, отец Яков, Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви, был на связи со студией «Крым Реалий». Друзья, мы продолжаем, собственно, говорить о том всеправославном о том православном соборе, который стартовал вот на Крите, и который будет идти довольно долго, насколько я понимаю, потому что опыт подсказывает, что другие, что мероприятия православные такого масштаба, они идут, ну, разумеется, не неделю и вряд ли месяц. Вот ожидается, что участие более 300 епископов из... ожидалось... Соответственно, 300 епископов из 14 поместных православных церквей. Но вот теперь ясно, что 4 церкви участия не принимают. И мы продолжаем говорить о том, на самом деле, как, на первый взгляд, такое вот сугубо религиозное, сугубо... такое вот мероприятие не светского рода, как оно может, на самом деле, на нашей повседневности сказываться. С нами на связи отец Георгий, руководитель Открытого православного университета Святой Софии. Отец Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот на ваш взгляд, в рамках этого собора могут ли быть приняты какие-то решения, которые скажутся на судьбе украинского православия?
Ну, мне кажется, что ожидать скорых решений вряд ли стоит. То, что вопросы Украины обсуждаются в кулуарах, это точно. И несмотря на то, что представителей Украинской Православной Церкви, которая должна была быть в составе Московского Патриархата, на соборе нет, но на соборе есть два епископа украинца по происхождению в составе делегации Константинопольского Патриархата. И среди богословов, которые работают в комиссии, тоже есть украинцы, это верующие и духовенство разных поместных церквей. И как раз вот благодаря, наверное, вот этой своей инаковости в юрисдикциях, как раз они могут предложить или найти те решения, которые бы позволили украинцам из разных юрисдикций все-таки быть в каком-то формате единства. И самое главное, чего хотят люди? Люди хотят, чтобы не было межконфессиональной вражды в Украине, не было, чтобы было взаимное признание, чтобы хотя, несмотря на то, что мы иногда в разных юрисдикциях, чтобы могли, имели возможность вместе молиться, ходить друг к другу на праздники. И вот этот вот такой вот свойственный Украине, с одной стороны, обособленничество, да, так сказать, каждый хочет жить в своем мирке, но с другой стороны, хочет иногда окунаться вот это вот общее собрание, и мне кажется, нужно искать вот какой-то уникальный формат.
Скажите, а вот на ваш взгляд, вот у вас есть представление о том, насколько наиболее реалистичный формат, реалистичный сценарий создания Украинской поместной православной церкви мог бы в конечном счете одержать победу?
Мне кажется, что нужно отказываться от форматов средневековых, тоталитарных, таких вот имперских, когда всех загоняют в одну организацию. Нужно искать формат более плюральный, более современный, который соответствует той межконфессиональной ситуации, которая есть и в мире, и в Украине, и которая предполагает какого-то насилия по отношению к кому-то. Мне кажется, что можно найти при содействие и Вселенского Патриарха, и иных других поместных церквей, можно найти все-таки современный формат единства, который оставит уникальность, но при этом даст возможность ощущать себя частью единой святой православной церкви.
Если позволите, вот я, собственно, я так понимаю, что документы, которые готовились на нынешний православный собор, они готовились довольно долго. Не знаю, насколько тщательно, но я вот когда читал, собственно, мотивы, по которым представители Русской православной церкви или Грузинской православной церкви отказались от участия в соборе, у меня создалось ощущение, что нынешний собор, ну, скажем, он в первую очередь занимается вопросами экклезиологии, то есть самопониманием церкви в современном мире. И, собственно, своим системой взаимоотношений с современным миром. То есть, условно говоря, вот, например, один из самых критикуемых документов в рамках этого собора — это отношение православной церкви с остальным христианским миром. То есть я так понимаю, что предлагалось там узаконить такое словосочетание, как христианские церкви и конфессии, чтобы разные христианские направления не воспринимали друг друга как обязательно еретические, с которыми никакими экуменические контакты невозможны. Опять же, там были документы, связанные с подготовкой, например, с вопросами брака, и там, например, говорилось, что православных с инославными в принципе запрещается венчать, но при этом такой брак возможен при условии, что дети будут воспитаны в православной церкви. То есть я так понимаю, что готовилось много документов, которые должны были вот снижать эту средневековую непримиримость изначальных церковных канонов. И опять же, вот с кем доводилось общаться, некоторые эксперты говорят, что отказ, например, Русской Православной Церкви участвовать в этом соборе, возможно, означает, что победила точка зрения тех людей, которые вот стоят на таких православных фундаменталистских позициях, которые не готовы искать какие-то точки компромисса. Насколько это такая позиция оправдана?
Ну, знаете, я бы немножко по-другому акценты расставил. К сожалению, те документы, которые были подписаны уже накануне созыва собора, они очень часто были декларативными и констатировали какие-то абсолютно очевидные вещи. Что касается вот как раз отношения с христианским миром, то действительно это возникла определенная оппозиция, особенно среди консерваторов. Но как раз вот неучастие тех церквей, которые особенно озабочены внутренними проблемами с консерваторами, может привести к тому, что как раз эти документы будут приняты. Mm-hmm. Что касается документа о семье и браке, то он меня смутил больше всего. То есть в нем как раз не было того, той открытости к реальности, о которой вы говорите. В нем, наоборот, были задекларированы позиции, которые, ну, с одной стороны, брак православных с инославными, скажем так, не разрешается и не венчается. Но в случае, там, скажем так, уже некуда деваться, тогда он разрешается. А брак с инославными неверующими категорически запрещается. Знаете, у меня такое ощущение, что эти документы написали люди, которые либо ничего не понимают в семейной жизни, либо даже апостола Павла не читали, который говорит о том, что неверующий муж освящается верующей женой и наоборот, и тогда дети их святы. В этом смысле как раз этот документ у меня лично вызвал, ну, вот, достаточно очень серьезное уныние, да, и я даже рад, что его сейчас с повестки дня, в общем-то, сняли, потому что это было странно читать такой документ, написанный. И мне было удивительно, что подобный документ подписали предстоятель, а видно потом уже, когда их опубликовали.
С нами был, видно, проблема со связью. Отец Георгий, руководитель Открытого православного университета Святой Софии, был с нами на связи и говорил, собственно, о том, что происходит в православном мире. Друзья, ну вы знаете, очень часто политика повседневная, сколько бы мы ни думали, что она на самом деле не имеет никакого отношения к церковной жизни, более того, она очень большое отношение имеет к церковной жизни. В Крыму, на самом деле, по сути, выдавливают Крымскую епархию с территории полуострова, Крымскую епархию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Потребовали освободить площади, которые были отведены под кафедральный собор Крымской епархии, и огромный штраф, собственно, пытаются взыскать с Крымской епархии УПЦ Киевского Патриархата. С нами на связи владыка Климент. Владыка, добрый вечер.
Доброго вечора. Скажите... Вітаю всіх Святої Троїці, вітаю. Дуже приємно вас всіх чути.
Спасибо. Ми теж раді, що ви з нами на зв'язі. Скажіть, є ли у вас надежда, що от є якісь рычаги давлення, які б дозволили облегчити судьбу вашої єпархії в Криму? Опять же, от в контексті того собору, быть может, который начался.
Надія є, тому що все в руках Божих. Ми спілкувалися зі святішим патріархом Філаретом. Він зараз дуже серйозно переймається проблемою Криму. Він весь час ці два роки окупації переймався дуже серйозно проблемою Криму. Але зараз особисто він тримає ситуацію під своїм контролем. Він сказав так: якщо буде свята воля Бога, все збережеться. Якщо Богу це угодно, якщо ні, це в руках Божих. Тобто зараз ми завжди покладали свою надію на Бога і жили з Богом. Бо все, що ми робили всупереч владі, всупереч державі, всупереч всім обставинам, але Бог створював цю Кримську єпархію. І сьогодні ми впевнені, що все ж таки Господь буде милостивим до нас, і Господь допоможе нам зберегти все те, що таким трудом було зроблено.
Ви знаєте, пути Господні неисповедимі, нередко він діє через світські власті. От, опять же, ми знаємо, що є рішення апеляційного суду, по якому вас лишають 112 квадратних метрів в Сімферополі, при этом у вас полмільйона рублей штрафа. От ви знаєте ваше ближайше дійство? От буквально секунд 15 у нас залишається до кінця програми. Що будете робити?
Ви знаєте, я можу сказати, що всі ці роки в роки окупації в мене був стан засуджений до втрати.
Понятно. Понятно. А владыка Климент, друзья, был с нами на связи, епископ Симферопольский и Крымский, Украинской православной церкви Киевского патриархата. Друзья, еще раз с прошедшим вас праздником. Берегите себя и знайте, на самом деле, что правда в конечном счете всегда торжествует.